Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Свабоды вы слухаеце падкаст «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Вот я б дыскусію з такімі трыма суразмоўніцамі праводзіла і кожны дзень, а не толькі з нагоды Дня маці, які адзначаюць сёння ў Беларусі. Гэта журналістка Святлана Шырвель, маці шасцярых дзяцей, акторка Ганна Харланчук-Южакова, маці пяці дзяцей, пісьменніца, вядучая Тамара Лісіцкая, маці трох дзяцей. І сёння мы абмяркуем от як безумоўныя перавагі, так і шматлікія выклікі, так і састарэлыя стэрэатыпы і новыя ролі, звязаныя з мацярынствам. І вот, пачытаючы дыскусію, прызнаюся асабіста, што шкадую, што маю толькі адну дачку, адно дзіця, гледзячы на вас, так вот, так па-добраму зайздрошчу, бо вы паспяховыя жанчыны, якія вам удалося, і вам удалося гарманічна спалучаць ролю маці і заставацца прафесіяналамі. Вот мне даводзілася чуць ад людзей, у якіх ёсць шмат дзяцей, што з кожным новым насамрэч становіцца лягчэй, а не цяжэй. Ці так гэта, Святлана?
Так, гэта сапраўды так, таму што ты атрымоўваеш вопыт, лягчэй становіцца, таму што ты ўжо шмат ведаеш чаго і ўжо засяроджваеш увагу не на нейкіх мелачах, а ўжо на галоўным, на любові, на абдымашках, на чым-то важным, таму што для дзяцей самае галоўнае, каб яны ведалі, што яны любімыя, што яны патрэбныя, что яны особы.
Тамара?
Очень рада слышать Свету. Привет, Свет. И я хочу сказать, что, наверное, в этой беседе вполне могут участвовать четыре матери, потому что один ребенок – это колоссальный опыт. Потом просто он умножается там, в какое-то количество раз, но он уже есть. Поэтому я думаю, Ганна, что вы так сам можете...
Безумовно.
На таких же правах. Вот. Но я соглашусь, конечно, со Светой с тем, что технически сам процесс беременности, родов, и вот эта такая мамская особенная любовь, она раскрывается ярче, беременности потекают ярче, легче. Ты прислушиваешься, понимаешь, не боишься, знаешь, чего ты ожидаешь, знаешь, как это будет происходить. И с одним ребенком ты не высыпаешься гораздо больше, чем с двумя, с тремя. То есть действительно, в этом отношении организм получает такую тренировку основательную, спортивную, и дальше уже по этой программе работает. Поэтому вот в этом отношении, конечно, я вижу только преимущества нескольких детей. Вот. А что касается сложностей, это, понимаете, какая ситуация? Они просто разные. И тут уже какая сложность, какая трудность кажется труднее, потому что маленькие дети, ну, тут мы вспомним поговорку «маленькие детки большие», детки уже, соответственно, детки большие. Когда дети маленькие, ты в основном сосредоточен на их здоровье, и это большая проблема, тебе нужно за этим следить на базовом воспитании, на базовом, очень важном в этот период развития каких-то, основных навыков, отношений к жизни. Это очень серьезно, правда. Младшему детству, маленькому детству, досадовскому, надо уделять большое внимание. Ты на этом полностью сосредоточен. Безопасность детей, уход круглосуточный. Это трудно. Я сейчас повторю, что общий фон – это радость. О трудностях тоже надо сказать. Потом отдельная сложность следующая – это подростковый возраст. Я думаю, Света здесь согласится, это совсем другая проблема. Здесь тебе уже не нужно так следить за вопросами, которые были в младшем возрасте, но появляются другие. И вдруг оказывается, что ты к ним был не готов. И с первым подростком ты проходишь снова вот эту практику нового материнства, уже экстремального. И приспосабливаешься, начинаешь понимать. И точно так же со вторым, третьим ребенком этот подростковый период ты проходишь гораздо проще, уже с учетом, уже с пониманием того, как меняется этот взрослый, растущий уже взрослый организм. Ну и, соответственно, когда дети переходят уже в такой старший подростковый, младший взрослый возраст, моему старшему 20 лет, ты встречаешься с новыми вопросами, и это уже вопросы, в принципе, твоего круга. Вопросы философские, как любить, как и где работать. И к этому тоже надо вдруг в какой-то момент начинать эти начинать учиться с этим жить, на это реагировать. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что это легко. Как и любой процесс, очень важно, это сложно, в нем есть свои этапы, но важно относиться к этому осознанно. Вот, понимать, что эта сложность, она не цель. И материнский инстинкт здесь в помощь, если невозможно найти другую мотивацию. Он, если сосредоточиться только на простой материнской функции, что я люблю этого ребенка, вот это вытянет.
Тамара, вашему старейшему 20 годов, представьтесь, средних и молодших.
15, 20 и 11. То есть мы сейчас в пубертате все, и, как говорят психологи, в таком очень непростом возрасте, ну и в таком молодом возрасте, когда искание, и, конечно, ты начинаешь искать вместе с ребенком.
И вы молодая мать, и вы, Светлана, молодая мать, и можете представить своих деток.
Старейшим 17 год, Алиса и Богдан, двойнятки. Иосифу 15 год, Оливия 8 год, и молодшим Тадеушу и Фаине 6 годов исполнилось, и они так само двойнят.
Моим зовут Матвей, Катя и Игорь. Ганна, а вашу?
Мою дочку зовут Лариса. Ей 26 годов. Так, мы в таком возрасте сябровства теперь находимся с ним.
Да.
Так, у мене п'ятеро діток, старейшому сину 17, його звуть Філіп, Івона 13, Адельці 12, Аліва їй 9 і Павлюша їй 4.
Скажіть, скажи, ласка, от мені доводилося часто чути такий вираз, Ганна, що от з кожним новим дітем становиться легче, а не тяже, як многим подається. Це правда? Угу.
Быцем би і правда. У чинстві. Я не можу сказати, що ось прямо так все легче і легче і легче. Ні. Легче становиться, коли вони виросли, подросли. І справді, коли їх шмат, ось зараз Павлінці 4, і я її доглядаю старейші. І це вельми відчувально у порівнянні з тим, коли старейші були ось у такому зрості, як яна. Яни тоді більше потребували мене. Це так. Але все одно, коли шмат дітей з'являється, тебе повинно быть болей, ты неяк мусишь знайти болей часу, каб кожному его уделить, ты мусишь болей укладаться у детей. Это, ну, напевно, не болей укладаться, все ж таки я зараз суперечу першому, что я сказала, что детенок больше самостоятельный, за ним доглядают старейшие и больше укладаться. Не, вот у меня миновито час идти на то, что кожному треба дати свою увагу, і ось тут треба розп'ятюритися мені. Але, ну, я не можу сказати, що становиться тяжей. Ні, ось прям так тяжей, що це тяжар такий, бути шматдітний, п'ятеро дітей. У чимсь тяжей, у чимсь легче, то ж саме і з одним дітонком. У чимсь легче, у чимсь тяжей.
І у вас прийомні діти, так?
У нас двоє діток усиновлені.
А чому ви прийняли це рішення, що повпливало?
Докладно не скажу, что было нечто, что поуплывало. Я заусёды марала мець шмат дзяцей. І заусёды, вось, як я памятаю уже сябе, у такім свядомым узросте я думала про тое, што каб взяць дзіцёнка. Я вельмі хацела дзіцёнка зрабіць шчаслівым, ну, вось, хто не мае сям'і. Магчыма, поуплывала, калі все ж таки разбирацца, што шмат у нас ідзе з дзяцінства. І у мене була велика сім'я, настрой дітей, і ще була прийомна моя стрічна сестра. І це були які ж роки, там каля 90-х, ось так. Був вибух у Армінії, здається, не пам'ятаю докладно, і діток везли у послів і роздавали їх. І ось ми вельми чекали, ми так само подали заявку на дітонка, і до Мурманська, я тоді жила у Мурманську, до нас не довезли. І мені подається, що це була нейка моцная, вельми така подія, що ми можемо взяти дитинка і йому допомогти. Чому це з дитинства пішло? Ну, але вже перед весельем ми з Павлом розмовляли на гэты конт, і він зусім не був супаць, нейк тут супала у нас наші жаданні. Ну і ось, коли вже подійшов час, ось ми гэта зробили.
Вот у дзень маці з іншых нагодаў з беларускіх тэлеэкранаў вельмі часта гучаць такія патасныя словы пра дарагіх маці, пра дарагіх жанчын, пра падтрымку мацярынства і сям'і. Ну, вот гэта заявляецца як прыярытэт. Вот з вашага досведу, вот што з гэтага патаса, што рэальныя дзеянні дзеля падтрымкі мацярынства і нараджальнасці? Ці вот дзяржаўная палітыка ў сферы мацярынства нейкім чынам уплывала на вашае рашэнне нараджаць болей дзяцей, Святлана?
Ой, па праўдзе сказаць, я ўвогуле так вельмі на расстаянні ад усёй гэтай дзяржаўнай палітыкі, таму што я асэнсавана, свядома сям'ю хацела вялікую, і ну тут ніякай ролі не адыгрывала нейкая там уплыў, ну, нейкай палітыкі, і я па праўдзе не цікавілася ўсімі гэтымі дапамогамі там яшчэ чым. У мяне нават няма ордэну маці, я нічога не чакаю ад дзяржавы. Моя сям'я — гэта моя асабістая справа. Ну, я не шукала ніякай падтрымкі ад дзяржавы.
А вы кажаце, у вас няма ордэна маці, вас не знайшлі? Я просто не ведаю гэтую працэдуру. Ці вы самі на яго не падалі, як гэта робіцца?
Там вельмі складаная працэдура, там трэба самой заяву пісаць, ну, прасіць, каб табе далі гэты ордэн, там паперкі всякія збіраць. Ну, ініцыятывы ад самой дзяржавы няма ў гэтым пытанні. Многія жанчыны робяць гэтыя дакументы, збіраюць, калі дзіцёнку апошняму спаўняецца год. Ну, я ведаю, што многія робяць дзеля, каб атрымаць нейкую там дапамогу. Я не лічу гэта важным.
А верыце ў патасныя словы, от якія часта гучаць, пра вялікую ролю маці, так вот тут?
Не, мне ўвогуле не падабаецца дзяржаўная палітыка. Я лічу, што гэта папулізм. Насамрэч вельмі мала робіцца для сапраўднай падтрымкі маці. Ну, я не ведаю, можа, хто і атрымлівае, калі ж, можа, шукаюць якую дапамогу. Я не звярталася ніколі ні за якой дапамогай.
Дзякуй вялікі, Тамара.
Ну, тут я тоже соглашусь со Светой в том, что прежде всего твои дети, твоя семья – это твое дело. И если ты не имеешь представления о своих силах и возможностях, ну, наверное, рассчитывать на то, что какая-то помощь будет оказываться снаружи, не очень правильно. Это же совсем неправильно. С другой стороны, мы получили социальное жилье после рождения третьего ребенка, но получили просто потому, что узнали, что такая возможность есть, а уже ребенок был. То есть это не квартира была стимулом. Поэтому эксперимент не чист, но задаю себе вопрос, ради квартиры бы стала ли я рожать ребенка? Нет. Но раз такой бонус был, то, ну, как бы мы им воспользовались. И я предлагаю, тут я, в общем, в целом абсолютно тоже согласна со Светой, но просто дополню. Если эти речи есть, если эта позиция заявляется, то ей нужно пользоваться. Раз говорится, что у матери особый статус, надо в это верить, надо этим пользоваться. Надо приходить в кабинеты и требовать свое на том основании, что я мать, у меня есть ребенок один, два, там, шесть детей. А ссылаться на те речи, которые звучали с экранов или в газетах, и требовать свое. Я думаю, так.
Мне такое, вот мне не перешкаджают ничем. І добра, калі пачынаюць ўжо, тады будзе нешта. А так я і не чую, што там кажуць. І мне добра.
Цудоўна.
Са сваёй сям'ёй і дзецьмі.
Ну, цяпер адбываецца перапіс насельніцтва, і ў ім ёсць пытанне пра планаванне дзяцей, яго задаюць чамусьці толькі жанчынам, і прычым жанчынам пэўнага ўзросту. Я рабіла перадачу пра перапіс на мінулым тыдні, і кіраўніца гендэрнага маршруту Ірына Саламаціна казала, я вот яе працытую, што все статыстычныя даследаванні паказваюць, што Беларусі менавіта жанчына адказвае за дзяцей, таму так пытанне і сфармуляванае, яна не бачыць тут дыскрымінацыі, бо гэта адпавядае рэальнаму стану рэчы ў Беларусі. Ці вы згодныя з Ірынай, ці слушна, што і мужчынам не задаюць такое пытанне?
Не, конечно, не. Вы что? Насамрэч, гэта неправильно. Мужчына адказны за сям'ю, а значыць за ўсё. То бок канчаткова мужчына адказны
чтобы не здарылася, ну, то бок, на керунок сім'ї визначає мужчина. Ну, як, я не ведаю, як у кожній сім'ї, але у інших сім'ях. Але для мене мужчина як особа, ён адказны за сім'ю, нават калі я визначаю, як діти будуть вучитися. Я більш удзельнічаю у навчальному процесі, але погодиться з гэтым ці не погодиться і вынести некі канчатковы там вердикт, так, бо діти у нас не навчаються у державній школі, мусіць мужчина. Тобто ён повинен сказати так або не так, бо ён у конці концов, я бачу його адказным перед сім'єю, перед державою, там, перед Богом, за сім'ю. Тобто він головний. Це перш початково повинно гучати питання до мужчини.
Світлана.
Я лічу, що мужчина і жінчина, вони повинні бути однодумцями. Ну, коли жінчина, то ось видите, як у віруючих, вона спадкаємця повної ласки життя. Вони все роблять разом. І народження дітей – це відповідальність. І, по-перше, життя, коли народжається дитя, вельми коректирується на некий певний ось, ну, адрезок життя. Чоловік бере відповідальність за виховання особи і за забезпечення необхідними матеріальними речами. Там і їжа потрібна, одіння, дах над головою, тепла ковдра навіть, опыт об едукації і то ж медицинське обслуговування. Лишу, що обов'язково треба планувати, що буде реалізовано в сім'ї. І не всі люди сьогодні готові на велику сім'ю. Навіть коли плануєте одно чи двох дітей, ну, це повинен бути свідомий вибір. Коли поглядіть, ну, ось, по термінах, ось, ну, наприклад, у нашій сім'ї, то ми більш за все чекали четверте дитя. Тому що ми запланували, і ми чекали 7 свідомих років. І у нас ось Алівушка, вона була вельми чекана, і вона була запланована.
Дякую великі. Тамара, як ви ставитеся до такої формулювки? Питання, ну і до того, що яна, як тлумачиться, продиктована таким станом речі просто.
Абсолютно вірно. Я розумію, чому Ирина Соломатина, большой специалист в этой области, человек, которому можно доверять, человек, который как-то держит руку на гендерном пульсе жизни, так говорит. Это действительно статус такой. И тут как раз вот, да, дети – это ответственность мужчин и женщин. И спрашивать, конечно, нужно и мужчин, и женщин. И это вот как раз обратная сторона гендерного неравенства, когда визуально вот каким-то странным образом здесь только женская ответственность. Обратная сторона в судах у ответственных мужчин, когда они говорят, что дети остаются только с матерью, что перенесена эта ответственность только на женщин. И, конечно, мужчин это тоже не устраивает. Тех мужчин, которые думают о том, как это все происходит, и, ну, который раз повторим это слово, осознанно относятся к родительству. Безусловно, это общий вопрос для мужчины и женщины. И по-другому, наверное, быть не должно. Жаль, что пока ситуация такова. Ну, конечно, надо ее менять.
Калі рыхтавалася да гэтай перадачы, запрашала адну жанчыну, яна, на жаль, не пагадзілася паўдзельнічаць у гэтай жанчыны. І свае дзеці ёсць, і прыёмныя ёсць, і яна аргументавала тым, што ў іх зараз вельмі цяжкі час у сям'і, якраз праблемы з прыёмнымі дзецьмі і вельмі сур'ёзныя праблемы. А у мяне такое філасофскае пытанне. От тая жанчына, яна была вельмі добрая маці, яна ёсць вельмі добрая маці, яна з вялікай душой. Як вы мяркуеце, ці ў добрых маці могуць вырасці дрэнныя дзеці, якія вось, ну, ствараюць такую вельмі цяжкую сітуацыю? Як ви мяркуєте, Світлана?
Ну, може, це буде суб'єктивно, але, ну, це моє меркування. Я лічу, що не можуть у доброї матері вирости дрібні діти. Тому що, ну, відомо, ми закладуємо некий підмурок, коштовності, на яких ми будемо виховувати дітей. Що робить добра мати? Ну, ось я вже повторюся. Підтримує дитя, особу, упевнює в своїй любові, вчить виражливо і з повагою відноситься до інших людей. Це ж, ну, головна характеристика доброго чоловіка – відноситься до ближнього, як до самого себе. І, ну, мені здається, такий чоловік не буде робити злоє іншим і розбирати свою особу. І він, ну, буде створати.
Тамара?
Здесь нужно пояснение.
целом я бы ответила, если коротко, да. У хороших родителей могут вырасти плохие дети, у плохих родителей хорошие. Ну, вот теперь давайте попробуем разобраться, что такое хорошая мать. Это ведь тоже такая плавающая формулировка. Гипертревожная мать, которая с утра до ночи кутает своего ребенка в шарф и беспокоится, где он, когда он придет, что он ел, сходит с ума, не дает ему жить. Она хорошая мать, она очень хорошая мать. Но ее ребенок вырастет, вероятно, ну, во всяком случае, не самым лучшим человеком с точки зрения тех, кто будет рядом с ним. Он не будет самостоятельным, он будет бояться принимать решения. А слишком выливает целеустремленная мать, которая все положила на алтарь материнства и бросила свои работы, оставила свою карьеру, посвятила себя ребенку, и каждый раз ему напоминает о том, как много она делает для него, тоже получит в итоге какой-то не такой результат. Мать, которая потратила, тратит все время на то, чтобы заработать деньги, чтобы у ребенка было все самое лучшее, и не присутствует в семье фактически. А, ну, зато отдала хорошим, добрым бабушке и дедушке. Она тоже получит в итоге очень странный результат. Будет ли этих матерей устраивать вот эта финальная картинка? Сложно сказать. Поэтому здесь все очень-очень индивидуально. Но мне кажется, что всегда есть какая-то возможность выправлять. Но, возможно, выправлять придется и маму. Я сейчас говорю, потому что так достаточно уверена, потому что сейчас работаю над таким большим проектом о домашнем насилии, и я сталкиваюсь с историями, где на входе просто феерические матери, которые могли бы быть на обложке. Но дети их несчастны.
Как вы меркуете, Ганна, ці могуть у добрых матей вырасти дрянные дети?
Могуть. Але дрянные дети, тут такая формулировка, дрянные дети, наогул дрянный человек, то бок его некие деяния могут быть кепские, дрянные, и дети робят, это и наши дети робят, и моцно кепские речи робят. Але он не кепский, он кепские речи робит. Откуль мы так само разбираемся, чему такое? Вось мы там укладаемся, мы робим, мы кажем. Але есть, и ты можешь сподеваться на то, что ты уклал, а далее все равно детенок. Ён абірае свой шлях, я зараз, ну, вось пра старэйшага сына кажу. Ты спадзяешся, што магчыма, там, праз колькі-то гадоў, ці, можа, раней, тое, што ты ўклаў, яно прарасце, і ён будзе па-іншаму дзейнічаць.
А хто для вас узор сапраўднай маці?
Вось я нават задумалася. Такі гэта, ведаеце, кампіляцыя нейкая з розных... Няма вось такой асобы, я б сказала, што я вось бяру цалкам прыклад з яе. Мне падабаюцца розныя ва ўсім, нават калі браць там, ну, вось школу, у нас адукацыйны працэс, у нас кажуць, якая у вас сістэма. Няма адзінай сістэмы, мы бярэм адтуль, адтуль то, што падабаецца. Таму я вось бачу, мне падабаецца гэта жанчына як маці, і я могу что-то у яе взять, что-то у яе, а так не назовусь прям. Я один и приклад.
Я, как христианка, я, конечно, шукаю свои приклады, ну, у моей любимой книги Библии. Ну и, по-перше, для меня это вот то, что у меня на сердце за все, это вот Ганна, мать пророка Самуэля. И я, ну, вы все ведаете, что не было спочатку детей, и праздник, и час, потом родился сын. И она его от удячности вырашила отдать на служение. И там вельми цікавая история. И она приходила в храм для сына, и он там жил. И она с ним размовляла завсёды, приносила день, ежу. Але, ну, можно подумать, что, ну, коли он там жил, то его выховывали иншие люди. Але не. Вот я бачу в этом миновито уплыв мати. Бо... И она научила его послухмяности, мудрости и иншим якостям, яких не было у этих людей, которые жили в храме. И он был, ну, это святар, и дети его не были прикладом. И вот своим детям я завсёды читала эту историю, когда они были маленькими. И это была первая книга, якую каждый мой детёнок чул менавіта вот первой. Ни казки, ни верши, ни колыханки. И навод, ну, ось, мы, как верующие, не створение света, я им рассказывала Евангелие. А первую книгу, как только они, ось, ну, могли разуметь, я читала за счет книги Самуэля. И, ну, я вельми удячна этой мудрости. Потому что у меня николи не было проблем и конфликтов с детьми.
Ось яны вельмі, ну вось я не ведаю як, але яны адчулі вось, ну вось гэта вось сапраўдную каштоўнасць от гэтай жыццёвай мудрасці, паслухмянасці, што трэба рабіць у жыцці. І ну вось яшчэ прыкладам сваім лічу бабулю. Яна таксама была шматдзетная, яе было 4 дзяцей. І ну ось усе дзеці ўжо як паглядзець на вынік, выраслі годнымі людзьмі, адукаванымі, і вельмі дружная сям'я. Я заўсёды цешуся. Ось моя мама, яе браты, сёстры, і яны вельмі клапатлівыя. Ну, канешне, для мяне гэта прыклад.
Дзякую. Ну, мой узор маці — это моя маці. А Тамара ваш?
Да, моя мама тоже для меня это какой-то недостижимый идеал. Человек, умудрявшийся и умудряющийся совмещать работу, причем так очень ответственно, хозяйство, всегда все на готов. Я так не умею. А красавица какая, ей сейчас 65 лет, она всегда при макияже, у нее всегда ноготки в порядке. То есть это какая, и она очень добрая, и она ненавязчивая. То есть это какое-то сочетание качеств очень важных, таких и женских, и человеческих, и, конечно, материнских. Я на нее смотрю, и когда мне сложно, я думаю о том, что вот ей гораздо сложнее приходилось в эпоху отсутствия подгузников, стиральных машин. Ну вот она как-то справилась. Мне становится легче. Мамочка, я тебя очень люблю. Поздравляю тебя.
А, Тамара, ну это питание не перописное, а вот вы думаете еще про детей?
Я? Да, я хотела бы еще детей. Мне нравятся дети. Мне нравятся они на любом этапе.
А вы, Светлана?
Терапично так, але объективно. Мне здаецца, што жыццё вельмі гарманічна зараз складваецца. Старэйшыя заканчваюць школу, яны ўжо дарослыя. А малодшыя ў наступным годзе пойдуць у школу, першы клас. Ну і ўжо можна чакаць унукаў.
Зараз мы знаходзімся на такім, у такім стане, у такім этапе, што пакуль што не. Але мы не адмаўляемся ад той думкі, што ў нас могуць быць дзеці. Так, планавалі, і Павел планаваў, што там к 45 будзе яшчэ дзіцёнак. А то бок гэта праз колькі? Праз 3 гады. Ох. Не ведаю, на дадзены момант вот я адчуваю нейкую поўню, такую поўню сям'і, але не магу загадваць наперад. Магчыма. Не магу сказаць, не будзе.
Дзякуй вялікі. Светлана Шырвель, Ганна Гарлачук-Южакова, Тамара Лісіцкая бралі ўдзел у падкасці «Свабоды. Толькі жанчыны».
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.